Добрый вечер. Так удобно будет, если я буду сидеть, и вы будете сидеть. Не всем видно, я могу стоять. Могу ходить. Есть микрофон?
Да.
Кто сегодня впервые на этой теме, вот на такой встрече, поднимите руки, пожалуйста. Есть гость. Спасибо. Ну, мы часто проводим лекции о ведической культуре, об отношениях мужчин и женщин, о психологии, духовной психологии, о структуре человеческого сознания. Это также отражено в этих книгах моих. То есть я хочу делиться этим знанием через книги. И существуют первоисточники, это очень древняя литература, на которую я опираюсь. Но она в современное время не совсем раскрыта, не совсем ясна. Обычно называют это нетрадиционная какая-то наука, то есть неизученная или непризнанная, или еще вот неизвестное что-то там. Какие-то мифы, может быть, какие-то насказали, непроверенные какие-то вещи. И мы это изучаем, то есть я в данном случае это изучаю изнутри, то есть при помощи практики самоосознания. И когда занялся практикой самосознания, то, естественно, начались какие-то процессы внутренние происходить, которые, конечно, объяснить непросто. Вот. Но в ведической литературе они даются как формулы, как постулаты, как шлоки, как сжатая информация. И это для такой шлоки, для такой информации нужна среда. Ну, как вот сахар, допустим, вот его нужно вот взять и растворить в напитке. И вот вкусно очень. Там что-то еще добавить можно. То есть среда должна быть какая-то. И если нет такой среды, то нам трудно вот грызть вот этот вот гранит науки, так сказать, сложно. То есть твердая пища называется, нужно пережевывать, прежде чем, знаете, вот как-то вот ее ощутить вкус. И к удивлению, когда я стал заниматься какими-то практиками, медитациями, упорядоченно, ежедневно, когда я сменил образ жизни, я стал наблюдать, что знание как проявляется спонтанно. Но это так же, как вот вы вдруг долго не видели какого-то человека, а потом на улице раз узнали его после долгой встречи. Спонтанно. То есть вы знаете, оказывается, это. Просто, может быть, немножко забыли. И немножко напоминание. О, узнаете. О, да. Что-то сродни тому, как вы влюбляетесь с первого взгляда. Вы тоже не знаете человека, а почему вы любите его? Нет, вы знаете уже, какие-то отношения вы уже помните каким-то образом. Они у вас уже в сердце есть. Отклик есть. И вот такие вещи, то есть я стал наблюдать более тонкие внутри себя, вот в законах этого мира. И у меня не было идеи что-то писать вообще, какие-то книги. Я не писатель-профессионал. Более того, у меня всегда с этим были нелады. Я очень боялся по своей природе раскрывать свои мысли, вот писать какие-то книги. У меня было три самые трудные вещи по жизни. Очень трудно для меня были, практически непреодолимы. Первое – это выйти к доске в классе и рассказать какой-то урок. Я просто стеснялся, меня парализовывалось, я вот так вот становился лицом к публике, и на меня смотрит, и у меня паралич был. Сначала мне стали двойки, ругали, родители вызывали, а потом поняли, что такой ребенок. Было два таких ребенка в школе, один был такой я. И учителя ко мне подсаживались буквально вот на парте, к парте подсаживались, тихонько меня спрашивали, тихонько пытался что-то ответить. Вот таким образом я вот учился в школе. Я не мог себе представить, что вот я смогу выходить на публику, вот как сейчас, и говорить что-то, допустим. Другая проблема, я очень стеснялся писать свои мысли в сочинениях, где бы то ни было, мне было очень страшно, что кто-то прочитает. Если я что-то откровенно напишу, мне было очень неловко. И тем не менее, вы смотрите, я часто сейчас выступаю на публике, еще и пишу книги, вот все наоборот получается. Я никогда не мог подумать, что такое может произойти. И третий момент, который для меня был просто пыткой, это путешествие. Это машины, самолеты, автобусы, поезда. Это просто невозможно было физически для меня. Знаете, тошнота и все остальное. Я просто замертво достигал какой-то точки назначения. А сейчас я путешествую каждый, может быть, там 3 дня или неделю в другое место. То есть в моей жизни все изменилось таким образом, кардинальным образом. И затем, когда мы стали наблюдать уже законы кармы изнутри, вот снаружи стали понимать, как это работает, я видел, что параллельно есть также, были такие мистики, люди тоже изучающие это. Вот, например, Лазарев, он тоже также подробно из книги, где он описывает законы кармы. И люди через его книги поверили, что такой закон существует, там есть логические связи, есть примеры, он доказывает все это. И там 7, 8, 9 книг у него появляется. Но в итоге мы запутаемся, чем глубже погружаемся в эти законы, тем больше разум запутывается. И тут вот я вспомнил, что в Ведах это написано. Когда объясняются принципы кармы, различные виды и механизм, там предупреждается, не анализируйте механизм кармы, вы запутаетесь. это выше человеческого любого рассудка. То есть представьте, карма работает это одновременно, все вместе. Вот там машина какая-то, которая должна меня сбить, она сейчас, может быть, находится вот на другом конце города. Я пока должен лекцию сначала дать, она уже подъедет к этому времени, понимаете, там светофоры все уже предопределено, прохожие какие-то, может быть, кошка, он затормозит, или птица, все уже ясно, понимаете, это сложный очень закон. И как ученые, когда это исследуют, говорят, что теоретически можно это все просчитать, но практически невозможно, не охватим все эти детали, мы не осмыслим просто. Как, например, Берлиоз, он же не понимает Воланда, что вот Аннушка уже купила масло и даже разлила его, поэтому заседание не состоится, он никак не может связать, какое вообще отношение заседание имеет к маслу, купленному какой-то Аннушкой, непонятно. Но в этом сюжете мы ясно, как это очень связано на самом деле. И поэтому, именно поэтому я написал книгу «Карма». Если, то есть зачем нужно было делать этот вклад еще? Чтобы, согласно ведам, объяснить всего три вещи, чтобы не запутывались люди в этих вещах. Что такое карма деятельность, что такое ви-карма запрещенная деятельность, что такое акарма деятельность освобождающая, приносящая счастье. Вот все, что нам нужно понимать с вами. То есть практично нужно смотреть на эти вещи. Не теоретически анализировать, а что мы должны с вами практиковать, чтобы получить необходимый результат. Вот различие в том, что человек, привычный к эмпирическому познанию, он должен сначала прочитать, а потом поверить. А здесь наоборот, вы сначала принимаете, практикуете, а потом приходит знание. Вот таким образом. То есть как в сказках. Это не что-то новое. В сказках именно вот этот принцип описывается. Делайте добро, и это все потом вернется. Вот и все. Не анализируйте. Это каким-то образом по законам этой кармы к вам вернется снова. То есть что посеешь, то пожнешь. И поэтому вот в одной из книг этой серии «Карма» я описываю эти принципиальные вещи. Она небольшая, собственно говоря, иллюстрированная. Иллюстрации пришли в голову почему? Когда, скажем, я учился в школе, вот мои юные годы, люди были читающие здесь, в Петербурге, читали все и все. Если в метро садитесь, вот даже те, кто держали за эти поручни наверху, у них в руке была какая-то книга или газета, ну, там «Пикуль», там, знаете, что-то такое, или «Алексей Толстой», ну, что-то такое, или «Достоевского», ну, то есть такие мыслящие, знаете, такие психологические, такие сложные произведения, люди читают, понимаете, весь вагон, как читальный зал вообще. Я был поражен, когда в Петербург приехал первый раз, что люди читающие очень. Ну, а сейчас, поскольку культура меняется, реклама, вот эти вот много-много-много информации, мы отвыкаем сосредотачиваться долго. А это очень важно. Чтение крайне важно для развития нашего сознания и культуры. Сейчас я покажу пример один. Этот пример я видел в записи. Психологический пример. То есть группа психологов исследует причины преступности. Ну и сейчас они тоже занимаются. Есть такие отделы науки, психологи, которые занимаются, изучают причины преступности. И они приходят в одну из тюрем, это американская тюрьма, и, значит, делают такой заказ. Нужен, ну, такой отпетый преступник, вот, ну, рецидивист. Неисправимая личность нужна, а мы с ним хотим провести некоторый эксперимент. Найдете такого человека? Да, да, есть такой человек, отпетый, вот неисправимый, вот он здесь, дом его, тюрьма, он выходит и снова живет здесь, потом возвращается в семью сюда. И он причем огромного роста, это такой очень сильный человек, и предупреждают психологов, что он гневный, и в гневе он неадекватен, он вообще не понимает, что делает, потом даже не помнит, что он может сотворить. Поэтому будьте осторожны, но мы охрану пришлем, вот он его вводит, этого человека на эксперимент, два охранника справа, два слева, он почти на голову выше, такой спокойный, вроде бы человек, смотрит спокойно, его приглашают сесть за стол. Для эксперимента. И объясняют, что будет эксперимент, вот не против, если мы эту шапочку с электродами наденем на голову вам, ну, чтобы вот фиксировать импульсы, вашу реакцию на вопросы. Не против, он спокойный, уравновешенный, нормальный человек. И так его подключают, напротив садится психолог с задачей. Его задача задавать вопросы. Ну как? Он спрашивает простые вещи, имя, родители, ну, прочие легкие вещи, он отвечает легко. Приборы показывают норма, все в норме, реакция хорошая, адекватная. Затем психолог задает трудный вопрос. Для него трудный вопрос. То есть ответить трудно. Он говорит, не знаю. И вот в этом ответе «не знаю», они на приборе видят какой-то уже конфликт, уже некоторое возбуждение. Ему не нравится, что он чего-то не знает, его спрашивают об этом. И психолог цепляется за этот момент, это его задача, и начинает повторять вопрос. А если подумать? И тут уже он говорит, ну я же сказал, не знаю, тут уже гнев увеличивается. Ну вы же не глупый человек, подумайте этой головой. Вот так. Это же простой вопрос. И тут гнев, он встает, стол переворачивается, что на меня наезжаете, тут охранники висят на нем, уводят все. Вот. И какой они вывод сделали из многих таких исследований, что если бы человека научили читать вовремя, он бы таким бы не был. Я объясню, в чем разница между чтением и просмотром фильмов или рекламы. Когда вы смотрите фильм, не требуется глубокого сосредоточения. Где нужно включиться музыка, вы почувствуете. То есть много очень таких средств есть в искусстве, в культуре, чтобы настроить человека определенным образом. Но когда вы читаете книгу, вы должны услышать музыку внутри себя. Это другой вопрос. Это совсем другой вопрос, совсем другая тема. На санскрите называется смараном. Глубокая память, глубокое мышление развивается. Очень необходимо. И вот когда, другая аналогия, другой пример из Евангелия. Иисус бьет охранник по лицу. Помните? Когда его предал Иуда, его в руки отдали язычникам, и вот этот один из охранников бьет его по лицу просто, ну, так. Иисус спрашивает, за что, почему ты бьешь меня? И охранник молчит, он ничего не отвечает, он не знает за что. Иисус отвечает, слово мое не умещается в тебя, поэтому бьешь меня. Ты не понимаешь меня, поэтому ты агрессивен. И вот когда мы живем с вами в семьях или работаем на работах, мы общаемся, мы часто можем конфликтовать или раздражаться, или чувствовать неудовлетворение, или обижаться на кого-то. Почему? А мы не понимаем друг друга. Не развито более глубокое мышление. То есть эти законы бытия нужно осознать глубоко. Как сказала одна гениальная девочка, что такое череп человеческий, такая костяная коробочка, куда помещена вся Вселенная. 11 лет ребенку. Она страдает аутизмом и думали, что она вообще не говорит, не писать не умеет. Но она пишет такие стихи, которые мудрецы в прошлом писали когда-то. То есть напомнит даже свою прошлую жизнь, что она разговаривала в прошлой жизни, а в этой не может слова найти какие-то. Но стихи пишет потрясающе, звук не может издавать. А внутри та же самая работа. И вот это интересно, вот это духовное развитие люди часто путают с тем, что нужно куда-то уединиться, все оставить и погрузиться в бесконечную скорбь. Да нет, что вы, что вы. Это как раз прогресс, это как раз развитие внутреннего счастья, осознания, глубины мышления, понимания, взаимопонимания, счастья, отношений. И когда это стал понимать в процессе этой практики, то есть ведическая литература мне очень сильно помогла познавать другие священные писания и жизнь. Я очень благодарен своему духовному учителю, что вот я связался вот с этой наукой, и она меня не подвела ни разу за эти 30 лет, пока вот я практикую все это. Это что касается кармы. И мы объясняем, что такое карма, что такое, значит, благочестивая деятельность, которая приносит нам счастье, что такое викарма, греховная деятельность, которая приносит несчастье человеку, и что такое акарма, развивающая именно чистоту сердца. Специальная деятельность для очищения сердца существа. То есть карма означает работа вообще-то. И вот любой человек, который работает, совершает карму. Вот даже сейчас я говорю, это тоже работа, тоже карма. А будут последствия. Смотря что я сюда скажу, как я эту работу совершу, будут последствия. Эти последствия я от вас получу в данном случае. Ну, ближе всего. Вы отреагируете на это все, не так ли? Если что-то плохое скажу, вы что-то плохое отреагируете. Если хорошее, то все будет хорошо. Если мы доберемся до глубины, как бы, нашей души в процессе разговора, то реакция будет не материальная, а другая. Мы почувствуем родство душ. Это другое совсем. Вот именно есть такая деятельность, которая скрепляет весь коллектив, как одну семью делает. Это духовная деятельность или акарма, не приносящая никаких материальных результатов. Именно чувство любви и доверия усиливает. Или, как говорят веды, это называется жертва, то есть ради блага всего действовать, акарма. Или, как говорят религиозные люди, в служении служите Богу. То же самое все. Это все синонимы одного и того же. И почему же мы это все писали, если это все написано в первоисточниках, и такие книги тоже публикуются, и широко? Почему? Не все сразу понятно, как я сказал. Не совсем можно сразу согласиться. Есть много препятствий, чтобы принимать какие-то вещи извне. Мы привыкли понимать все доступным, приятным образом. Но это естественно для любого человека. Даже дурные вещи мы принимаем с вами, если они приятно преподносятся. Вот как интересно. Вот посмотрите, как ум устроен у нас. Вот подходит человек и говорит, вы знаете, вы такой великий, вы такой красивый, вы как прям божество. Я прекрасно понимаю, что это не так, но мне нравится все. Я понимаю, это не так, разум есть. Но мне же приятно, понимаете, я принимаю это. Хотя это ложь. И с другой стороны, кто-то, даже друг или близкий человек подойдет и скажет правду о мне каком-то недостатке. И я понимаю, что это правильно, но мне неприятно, я протестую. Вот какая интересная вещь. Поэтому веда говорится, говорите правду приятным образом. Собственно говоря, это самое трудное, говорить правду. Заметили? что за правду сразу можно пострадать. Более того, когда вы боретесь за правду, наступает эффект дракона. Вот это ловушка. Помните сюжет? «Убить дракона» называется. То есть есть такой злодей, дракон, вот он узурпатор, вот он эксплуататор, вот он из чадия ада, и он причина всего зла. Но также есть народ, и там есть герои народные, которые время от времени они идут сражаться с этим драконом, чтобы убить это зло. Им люди там лучшего коня, значит, благословение, оружие лучше, как в сказке, копье, и вот вперед, иди, убей этого дракона, благословляй. Но никогда еще ни один герой не возвращался обратно. Дракон так и существует. И, наконец, очередной герой соглашается идти сражаться с драконом. Ну, либо я, либо он, то есть я герой, я свою жизнь отдам, хорошо. Снова коня, снова копье и меч, закаленный трижды в священной воде и так далее. И он подходит к этой крепости, бьет в ворота, где живет этот злодей, и выходи, выходи на поединок. И выходит такой дракончик, вроде бы. Короткая схватка, он его быстро валит на землю, уже меч занесен, сейчас голова полетит. Но дракон говорит, не спеши. Убить дракона невозможно. Да как невозможно? Я тебя уже победил. А ты знаешь, кто я? Я тот предыдущий герой, который убил дракона. То есть суть этой истории в том, что дракон в сердце находится. Убить дракона нужно в сердце. И мы замечаем, что когда люди достигают славы или богатства, или чего-то еще, власти, они как бы меняются, они как бы портятся. Вот уже не такие они друзья близкие, уже другие интересы, все, характер меняется. То есть дракон в сердце человека. И получается так, что есть люди, которые достигают какого-то успеха в жизни, а другие просто их критикуют и завидуют. Вот и все наши отношения социальные. А мы должны быть одной семьей. Мы человеческая семья. Мы дети одного Бога, говорится в Ведах. То есть источник один. Даже несмотря на то, что мы черные или белые, или православные, или мусульмане, не имеет никакого значения. То есть душа, она другая. Она чисто духовная. Никаких материальных определений не имеет. Это так и написано. Это что касается кармы. И когда я писал эту книгу «Карма», мне было интересно самому просто вот так просто излагать эти мысли с картинками, потому что без картинок сейчас люди с трудом читают, я объяснял. Картинки, иллюстрации нужны были какие-то. И тут жена мне очень помогла, она художник-профессионал, она занималась оформлением этих книг, у нее есть такое чутье, изюминка вот художественная, находила способы, как эту мысль подчеркнуть изобразительно. И она легко читается, потому что небольшие такие абзацы, колонки с названиями, картинки, так вот легко. Да мне даже самому интересно сидеть так вот, знаете, вот просто отдыхать, эту книгу читать. Потому что я когда читаю первоисточники, это труд большой. А вот мои книги, знаете, просто легко. Так, упрощение какое-то. Ну и, конечно, смысл был в том, чтобы через эту книгу люди заинтересовались, конечно, классикой. Чтобы все-таки читали, вот развивали вот эту глубину мышления. В этом там много ссылок на Бхагавад-гиту, на Веды, цитат, из Махабхараты, чтобы заинтересовать именно вот первоисточником. В этом была главная мысль, дать направление. Потому что эти книги, они, ну, как бы популяризация больше такая. Хотя там открывается какая-то суть, но это популяризация. А затем реинкарнация. Когда я стал писать «Карму», я понял, что без описания законов реинкарнации это не будет полно. Вопросы остаются, это незаконченный вопрос остается. Это часть лишь какого-то, вот, скажем, какой-то полноты, фрагмент знания. И однажды я пришел к одному священнику известному в России, давно это было, поговорить. То есть хорошие отношения, хороший человек, он также меня уважает. Я спрашиваю, отец дорогой, святой, почему священники православные не принимают реинкарнацию? Ну, как бы я слышал, я не утверждаю, но я слышал так и сказал, я вот так слышал, что они отрицают реинкарнацию. Он говорит, а где описывается реинкарнация? Я говорю, ну, например, я в Евангелии нашел два места. Вот я просто, когда читал Евангелие, уже два места нашел, которые как бы указывают на этот закон. Он говорит, процитирую. Я говорю, вот первый, это касается слепорожденного. Помните, он родился слепым, этот человек, Иисус его исцеляет. И тогда ученики спрашивают Иисуса, а скажи, пожалуйста, за какие грехи вообще он страдает? За свои, вы слушаете внимательно, за свои слепорожденные или за грехи своих родителей? Постановка вопроса интересна, не так ли? Ответ не касается реинкарнации, ответ касается милосердия. Не за свои, не за чужие, а чтобы проверить дела Божьи на нем. То есть милосердие отвечает. А вопрос-то говорит о другом. То есть люди знали какие-то что-то, судя по вопросу, как он задан. Как он может совершить грех, если он родился слепым? Значит, до рождения он совершил грех. Видишь, на что это указывает? Тут я это заметил, сказал ему, говорит, ну а второе? Ну а второе, когда к Иисусу подходят ученики и спрашивают. Учитель, а прежде чем придет Мессия, написано в пророчествах, явится Илия. То есть признак будет сначала. Илия явится, потом уже Мессия придет. Ну вот ты, Мессия, мы видим, ты явился уже, а где же Илия? А Илия — это ветхозаветный пророк. То есть в древности, в Ветхом Завете описывается. Иисус отвечает, Илия уже приходил, но его не узнали и сделали с ним, что хотели. И дальше пишет евангелист, не комментарий. Ученики отошли и подумали, что он говорит об Иоанне Крестителе. Так написано в Иоанне. Это не комментарий, это пишет евангелист. То есть люди знали о реинкарнации. Илия — это не, был никто иной, как Иоанн Креститель. На что мне священник отвечает, мой знакомый? Но мы это понимаем иносказательно, что подобный Илии человек как бы приходит. Ну, как положение, знаете, из директора. Вот он меняться может, но положение остается. Я говорю, хорошо. А можно ли это буквально понимать? Он говорит, можно. Кто запретит? Можно буквально текст понимать. Прямой смысл можно принимать. Я говорю, тогда почему же священники не принимают реинкарнацию? И на что мне интересно отвечает? Он говорит, мы принимаем реинкарнацию. Но мы не говорим об этом другим людям. Я говорю, почему? Потому что они расслабятся в своей духовной жизни. Ну, то есть, раз есть следующая жизнь, куда мне торопиться? Ничего страшного. То есть как бы в этом есть смысл. Поэтому карма и реинкарнация вместе постигаются. То есть вообще целиком знание постигается. Знаете, полкурицы не работает. Сейчас объясню, что я говорю. Вот есть фермер, у него куры. Ну вот это бизнес его. Вот курица дает яйцо, и он сидит и наблюдает за курами, чтобы усовершенствовать свой бизнес. Как можно еще усовершенствовать бизнес? Ну передняя часть курицы клюет зерно, убыток. А задняя дает яйцо, прибыль. Ага, мне нужна полкурицы. Все понятно. Отрубаем полкурицы, и вот и пускай дает яйцо, зерно не будем кормить. Ну тогда не работает ничего. Поэтому, что касается ведического образования, нужно целиком постигать все пять истин. Я сейчас объясню, что такое пять истин. Вкратце. Душа, я сам, нужно понять себя, познать себя. Второе, сверхдуша, вселенская душа или Бог. Третье, что такое гуны материальной природы, в которой мы живем, что такое этот мир материальный. Третье, что такое карма, деятельность и что такое время. Пять истин одновременно. Любое событие нашей жизни можно объяснить с пяти точек зрения, все будет правильно. Кто-то скажет, это моя карма, да. Тут нет, поскольку материальная природа так устроена, вот это из-за гун материальной тоже правильно. Нет, влияние времени тоже верно. А, так это воля Бога, конечно, правильно. А, это также и мое желание тоже верно. Все пять истин. Но нужно понимать их одновременно. В этом сложность. По отдельности легко понять, изучить. Но когда вы начинаете заниматься медитацией, знание приходит полное. Это очень интересно, как вы начинаете видеть эти механизмы. Это не измышление, а именно вы сможете жить по этим законам. То есть важно применять эту мудрость в жизни. И мы сейчас приходим к тому, что вот эти книги, они помогают спасать семьи фактически и восстанавливать династии, что утрачено в России вот после революционного периода. Династии были очень сильно разрушены. И это, значит, разрушена была преемственность духовная от отца к сыну, от деда и так далее. Вот была преемственность духовная. Не слышали об этом? Не только наследство материальное передавали, но и духовные знания, традиции передавали. И вот это было разрушено. Сейчас этой преемственности нет. Мы больше не слушаем своих отцов и матерей как духовных учителей. Мы идем в институт учиться. А потом, когда они состарятся, им пенсию дают. Мы не очень заботимся о них. У одного индуса я спросил, у вас пенсия есть в Индии? Он сразу спросил, а что такое пенсия? Я говорю, ну пенсия, ну человек состарился, не может работать. Ну и правительство ему вот выделяет какие-то средства, согласно его вот работе предыдущей, начисляет ему пенсию. Всех разные, может быть, там, смотря какой он там занимался деятельностью. Вот есть большая пенсия, есть средняя, есть маленькая, есть вообще без пенсии люди иногда живут, не заслужили ничего. Он очень удивился. Ну, хотя я потом узнал, что пенсия все-таки есть в Индии какая-то. Но он очень удивился, а зачем пенсия? Я говорю, ну как, зачем? Ну, я же только что объяснил. Ну как, зачем? Дети же есть. Традиции же существуют, у вас же дети есть. Так они, зачем пенсия? То есть отношения. И тогда я подумал, у нас ни денег с вами нет, у нас взаимоотношений нет. Вот в чем наша проблема. Когда человек лишается этого знания, которое связывает нас в целом, одну семью, мы начинаем выживать каждый в одиночку. Вот это опасный момент. Стальные двери, решетки на окна, не так ли? Глазок в дверь. Не тюрьма ли это вообще? Вы сами себя закрываете туда, друг от друга. И вот эти книги, то есть, нацелены на то, чтобы познать мир по-другому, не через телевизор, не через какие-то зрелища, а непосредственно общаясь, то есть развивая взаимоотношения. И реинкарнация – это очень важный закон. Знаете, как я первый раз услышал о реинкарнации? Когда? Я расскажу этот пример. Мне было, возможно, лет 14 или 15. Я жил на Дальнем Востоке, на Сахалине, учился в школе. И мы слушали вражеские голоса американские, ну, антисоветчины там. Но мы не для того, чтобы критику слушали, а для того, чтобы музыку там, популярная музыка была, западные певцы, там, знаете. И там были помехи всегда какие-то, и трудно было слушать, потому что власти ее пытались перекрыть, эти голоса, вражеские голоса Америки или свобода слова. И вот однажды мы поймали вечером, это всегда поздно вечером нужно было делать, и там Демис Русос. Ну, на нашем радио советском этого не было, понимаете? Это редкость, такая музыка была. И мы слушаем Демиса Русоса, что-то даже с микрофон пытались записывать с этими помехами. А в конце интервью с ним мы вообще с ума сошли. Интервью с Демисом Русосом на русском языке вообще. Все уже для нас подготовлено. Вражеская какая-то передача интересная вообще. Мы были детьми, и нас интересовали эти вкусы жизни больше, а не политика. И вот ведущий задает вопрос. Представьте, на мою голову те годы, 70-е, Советский Союз, атеизм, мы воспитаны уже в этой культуре. И он спрашивает Демиса Русоса, есть мнение в обществе, что в прошлой жизни были Александром Македонским? Я вообще ничего не могу понять, что за вопрос такой, что с ума сошли они что ли там? Думаю, ну что ж Демис-то, Демис-то разумный, он, наверное, ответит что-то нормальное, он, ну, человек-то реалистичный. А Демис отвечает, возможно, я не помню. То есть он тоже допускает эту мысль, смотрите. Это я первый раз услышал о реинкарнации вот таким образом. Это сбило с толку и запомнилось на всю жизнь. То есть вот проникло, как удар. А почему? А потому что я только об этом и думал, когда был в одиночестве, что вот это смерть, смерть, вот проблема. Как вот быть с этим? Я не принимал этот факт, знаете, вот всей душой. Меня это и пугало, и злило, и я не понимал, почему и за что. И вот в детстве я сильно переживал на эти темы. А. И затем у меня случился выход из тела, я здесь описываю, это было в Петербурге уже, в 82-м году. То есть я уже дошел до точки своих изысканий и решил выйти из тела, практику нашел, знаете, такую практику. Книга 1914 издания, брошюра, старинные там эти вот слова. И там практика, как выйти из тела, значит. В церковь тогда мы не ходили, потому что там не запрещали ходить в церковь, собственно говоря. Я не интересовался ни Евангелием, ничем не читал никогда, никаких священных писаний. В Бога не верил как в личность, как в существо такое вот. Потому что его рисовали таким лысым, знаете, с бородой, с таким брюхом, в ночной рубашке. Вот и злой такой, знаете, он крутит эту вселенную, и молнии мечет, и потоп. Потому что никто не слушает вообще. И вот непривлекательный образ я его никогда не принимал. Но вселенский разум какой-то, я чувствовал, что должен быть. Вот я мыслил таким образом, философски больше. И когда я вышел из тела, я понял, что это не какая-то просто философия, это на самом деле так. А потом русские писатели Олеша, Гоголь, потом Джек Лондон, стал находить Лев Толстой. Все знали об этом. Потом Илиада, Одиссея, говорит о реинкарнации. Помните, Одиссея идет в мир умерших, чтобы встретиться с своей матерью. Кого он там находит еще? Двух мальчиков играющих. Кто ж такие, спрашивают, интересные. Ждут своего воплощения, говорится там. Они будут основателями Рима. Это до основания Рима написано в Одиссее еще. Он принес информацию с того света, так сказать, Одиссея. Интересно, Владимир Васильевич, я стал это сравнивать. Потом индийские веды подробно описывают закон реинкарнации. Сейчас я расскажу, что это такое. Потом русские веды то же самое. Это один из основополагающих законов реинкарнации. Мы с вами здесь прохожие в этом мире вообще. Мы сюда пришли откуда-то и куда-то уходим. Я думаю, ну да, это так, рождение, смерть, мы это видим. А вот что происходит с самой личностью? Вот этот переход, как доказать? Вот что меня интересовало. Научно ли это? Конечно, все рождаются, все умирают. Но вот этот переход существует с личностью? Личность продолжает существовать после смерти? И, конечно, Моуди, я это все встречал. Но в этой книге пишу по-другому все. Потому что в конце концов с этими вещами можно тоже не согласиться, ну, галлюцинации какие-то, может быть, у людей. Какие-то вот черта же есть, а все равно мы туда не заглянем за ту черту. Только до той степени еще, до которой можно вернуться, а оттуда уже дальше никто уже не возвращался. Мы не знаем, как это все-таки уверенно доказать. Поэтому я пошел другим путем. Мне встретилась одна шлока в Бхагавад-гите, которая вот заставила меня понимать этот закон по-другому, изнутри. Оказывается, реинкарнация происходит каждую секунду. Это не просто момент жизни и смерти, а каждую секунду. То есть тело меняется каждую секунду. Мы дышим воздухом, мы принимаем пищу, мы что-то выделяем, пьем воду. Всегда идет обмен веществ. Так это называют ученые. В ведах называется по-другому. Смена тела постепенно. За 7-11 лет все клетки тела полностью меняются. Все. А вы как личность не замечаете, не думаете об этом. Просто пользуетесь этим механизмом, постоянно меняющимся. То есть реинкарнация происходит каждую секунду. Только одна вещь сохраняется. Тип тела поддерживается один. Поэтому мы узнаем друг друга в течение одной жизни. Но когда тип тела меняется, вот мы тут уже не узнаем. Ну, представьте, у меня Запорожец. 1812 года издания какое-то. Помните модель Запорожец? Если помните, то пример понятный будет. Если на ней езжу уже там 50-60 лет, скажем, то понятно, что я заменил уже и шины, и многие детали, даже корпус там перелатал. То есть это другая машина на самом деле. Но вы-то видите Запорожец. Вы также продолжаете называть его Запорожцем. Тип машины сохраняется, но это уже другая машина. И вот если говорится в Гите, если личность остается та же самая в процессе этих вот перемен с тела в течение жизни, не меняется личность, то значит она не меняется и после смерти. Она независима. Вот оно, сознание, независимое от тела. То есть ребенок, я был ребенком, я или кто другой. Это я был, я. И сейчас тоже я. Я вам покажу фотографию ребенка, скажите, не похож, не ты. Но мать скажет, он. Это он. Та же самая личность. И вы можете помнить об этом. И также многие вещи мы забываем. Если сейчас нас спросить с вами, что было, скажем, полгода в это же время, нам нужно посидеть, серьезно подумать. Мы не помним. Но это происходило. И как же остается эта память? Память взаимоотношений остается всегда, даже после смерти. Это очень интересный момент. Вот почему влюбляемся с первого взгляда в кого-то. А с кем-то ссоримся сразу же, неприязнь чувствуем. Различные как бы чувствуем отношения. Даже еще не зная человека. Вот почему мы женимся, не зная друг друга. Узнаем через 5-10 лет, что лучше было бы не жениться вообще. Мы не знали друг друга, оказывается. Потому что отношения сохранились. Иногда мы женимся на своем враге собственном. Или рожаем какого-нибудь неприятеля, и он нам потом всю жизнь мстит таким образом. Но как это карма? Нас притягивает дружба и вражда. О чем мы с вами думаем? Только о двух вещах. О друзьях и врагах. Это все связано. То есть это называется йога. Ям, ям, вапи, смаран, баван, тяджате, анте, каливарам, там, там, ивати, каунтеяса, датат, баба, бавита. Это Гита говорит. Мысли в момент смерти. Ям, ям, вапи, смаран. О чем бы человек не подумал в момент смерти, вот это смаранам, глубокое мышление. Это будет начало его следующей жизни. Сейчас я покажу, как работает закон реинкарнации. Так же, как мы ходим. Мы делаем шаг сюда. Эта нога должна оторваться. Вот эта опора, мое воплощение нынешнее. Вот он я. Вот он я, мужчина. Меня вот так зовут. Вот такая национальность. Вот мой паспорт. Все там даны есть. Вот. Это на это я опираюсь. Так меня определяют. Но другая нога находится в движении. Это карма. Работа. Я шаг делаю в будущее. Карма – это создание нового тела, говорится. Какие-то качества я снова приобретаю, какие-то поступки хорошие, плохие совершаю. И в конце концов, когда я шаг заканчиваю и должен наступить, то есть когда уже опора новая готова, отрывается эта нога, смерть наступает. То есть пока ваше новое тело не подготовлено, это тело не умрет. Как нам с этим? Как нам обеспечить, чтобы нового тела не создавали? Вот мы здесь сидим, может быть, у кого-то по закону кармы уже срок скоро подходит. Это означает, что ваши родители, будучи, уже встретились, уже поженились, уже вступают, уже знакомятся, уже Аннушка купила масло подсолнечное. Мы здесь живем, они это рядом здесь, вот эти молодые, влюбляются, мы их критикуем, это наши будущие родители могут быть, у которых мы являемся. Вот такие хитросплетения. Однажды мы ехали в Мурманской области, где-то по дороге зимой, знаете, зима, тьма, ну там же эти ночи, полярные ночи, тьма беспросветная. Там Баренцево море, это ну, страшная картина, вот белый снег, черное небо, вот зима, и мы по дороге едем. Одна машина в какой-то там пустыне вообще, я не знаю, как в аду каком-то. Мы ехали в Мончегорск, что ли, я не помню, там далеко. Программы были всевозможные. И я вдруг замечаю, что на горизонте какой-то огонек. Вот такая, знаете, чернота, пустота, такое пространство, как бездна такая вот, адская бездна. И там огонек блуждающий туда-сюда. Я не знал, что это такое. Я не знал, что это наша судьба. Я понятия не имею, потому что было темно. эта машина была встречная, которая ехала по нашей же дороге. Но я никак ее не связывал с нашей дорогой. И когда мы поравнялись, мы с ней столкнулись. Я просто сел, наслаждался туда-сюда. Вот так какой-то огонек меня, знаете, успокаивал, что какая-то жизнь тут теплится все-таки в этой бездне. Но это была моя судьба. Мы потом выбирались туда, знаете, сколько. Это был несчастный случай, просто еще зимой. Вот в жизни так и происходит. И как же эта судьба? Как идет человек по судьбе? Реинкарнация. Благодаря типу чувств определяется его судьба. Вкусы. Вкусы определяют нашу судьбу. Любой нарколог знает, если человек начинает принимать ЛСД, он распишет всю его жизнь по месяцам. Все, это понятно. Схема ясна. Что будет с ним, уже ясно. Будущее известно. Это вкус дает ЛСД. Также есть другие вкусы. Это тоже моя мать ругала дочь. Я помню, мы были детьми. Она старше меня, дочь. Поэтому она ее воспитывала строго уже в то время. И в конце концов сказала ей очень громко и сильно: ты будешь страдать всю жизнь. Даже я вздрогнул, знаете, вот как эта мать может такое говорить, вот как проклятие какое-то. А потом добавила: потому что это очень гордое. Ведь мы видим будущее с вами. Да какое-то, если мы понимаем эту связь. Один человек пошел на рынок, наверное, в Санкт-Петербурге это было. Да, на Некрасовский рынок точно он пошел. Я так думаю. А есть тут Некрасовский рынок? Ну, значит, я угадал точно. Вот он пошел туда. Жена послала его за овощами. Ну, он взял деньги, там, сумку, все, что нужно, и покупает овощи. А потом посмотрел за прилавок, а там смерть его стоит. И улыбается, и смотрит на него. Приветливо. Ну, человек так перепугался, знаете, он и сумку забыл, и деньги выронил, убежал оттуда домой. И говорит: я срочно к брату в Москву, жена, я потом объясню, позвоню. Я тут не могу ни секунды оставаться вообще. Ну, так страшно ему было. И уехал. Жена подумала: да что ж такое? Потом выяснилось, что на рынке произошло. О, вот сумка, вот деньги, вот прилавок, вот смерть. Это ты напугала моего мужа. Смерть не смотрела на женщину, не улыбалась. Извините меня, пожалуйста, я же не хотела его пугать. Я просто очень удивилась, что тут делается на Петербурге. Ведь завтра я жду брата в Москве. Вот мы идем такие образы по судьбе. Если мы хотим изменить эту судьбу, вот этот закон, как бы, если мы хотим лучшего воплощения или вообще никакого воплощения, это тоже возможно. Можно обрести духовное тело, развить. Это вообще верх совершенства, согласно ведам. Если развить духовное тело, нет нужды в рождении и смерти. То есть, собственно говоря, вся наука ради этого и дается, чтобы победить смерть, говорится, обрести любовь вечную. И если мы хотим улучшить свое существование, нам нужно возвысить вкусы, говорится. Вкус, ручи обрести, называется, ручи. И чем больше мы возвышаем свое сознание, вкусы, вот есть какая-то музыка простая, есть более тонкие какие вещи, классическая, есть уже там раги, вот просто я показываю, что есть иерархия этих вкусов. Если мы развиваемся в этой иерархии, вот мы таким образом меняем свою судьбу. Это трудная вещь, заметьте. Это трудно, это сродни быть, стать талантливым человеком. А что мы скажем? Ну, Бог не дал. Нет этого, что делать, да? Вот, ну, не вижу красоты, ну, что мне делать? Ну, читать не нравится, не могу я читать эти философские ваши вещи. Не понимаю ничего. Вот мне нравится курить, смотреть телевизор, там, ходить в бары, работать до 7-го пота. Я чувствую удовлетворение, нормально, пиво есть, что, все хорошо. Не так ли? В магазинах все есть. Это такая точка. Но если мы с вами хотим что-то изменить, путь только такой может быть. Возвышение. Чем выше наши вкусы, тем выше наша цивилизация. И главный критерий этой цивилизации – это любовь. По способности любить оценивается уровень сознания человека, его совершенство. Если любить исключительно только себя, это самый низкий уровень сознания. И когда говорится «любовь к Богу», это уже совершенство жизни полное. И есть посередине любовь, когда мы любим для себя, но кого-то. Это называется от любви до ненависти один шаг. Вот тут она двойственная, она причиняет и счастье может дать, и страдания приносит, и то, и другое. И есть еще понятие относительная любовь, она очень опасна. Поскольку я люблю этого человека, ради него я начну вредить другому человеку. Относительная любовь. Я люблю свою семью. Поэтому я обманываю другие семьи на работе, там что-то я предпринимаю, махинации какие-то. Я люблю свою страну и нацию, поэтому ради этого я уничтожу другую нацию. Это называется относительная любовь, она крайне опасна, говорит Саведа. Человек, который не избавился от зависти, не достиг абсолютной любви ко всему живому, ему запрещено говорить о любви и дружбе. Представьте себе. Ведь у нас же было провозглашено когда-то любовь, то есть равенство, братство, дружба народов. А к чему это привело? И почему не получилось? Согласно этому стиху, мы не обрели большую любовь. Мы уничтожали какие-то классы людей. Вы хотите сделать один класс оставить. А нужно это развитие всех классов. Никакой эксплуатации не должно быть в этом идее. И тогда эта идея перешла уже в общественное устройство, которое описывается в Ведах. Варнашрама-дхарма, это другая книга из этой серии. Как же это общество людей устроено, чтобы там не было зависти, чтобы это был один организм? Вот эти законы мы тоже описываем в этой книге. Она еще меньше, по-моему, по размеру. Ну и концовка этой серии была книга, ну, наиболее для меня была сложным трудом. Хотя я больше всего работал в этой области именно. Я больше всего лекций дал в области уровней сознания. Книга «Уровни сознания» оказалась наиболее трудным в изложении. Тут я работал до седьмого пота. Три варианта я отбросил. И вот этот последний вариант все-таки мы согласились его издать. «Уровни сознания». Я уверен, что если это проникнет в науку, в культуру, в учебные заведения, это существенно может изменить представление о себе, о жизни и об отношениях человеческих. Поэтому я с уверенностью эти книги издавал именно вот поэтому. Потому что эта наука неопровержимая совершенно. Если ее внимательно рассмотреть, это то, что нам сейчас крайне необходимо. Ничего другого нам, похоже, и не поможет. Никакие другие вещи. Уровни сознания, это также касается уровней любви, уровней разума, интеллекта, уровней чувств и уровней счастья. То есть суть йоги заключается в том, чтобы научиться владеть собой, управлять своей жизнью. Пять чувств, это кони, говорят веды. Пять органов чувств. Зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Пять лошадей. Лошади очень сильные, чувства очень сильные. Если что-то нравится, нам трудно отказаться от этого. Крайне сложно. Если мы кого-то влюбились, мы умрем. Но не бросим. Это очень сложно. То есть чувства огромные, гигантские силы обладают. Вожжи от этих коней, ум. Чувства сильные, но ум насколько могущественный, мысль какая могущественная, это нужно еще изучить. Это еще впереди. Вибрации, мысли очень глубокие и сильные. Я приведу один пример. Это произошло лет 10 назад примерно в Швеции. Зафиксированный случай один. Один из ярких случаев ума. Один электрик работал в холодильном вагоне, рефрижератор ремонтировал. На предприятии он уже был вагон. И он заработался там допоздна, и предприятие закрывалось, его загерметизировали по ошибке в этом вагоне на ночь. В холодильнике. Там очень низкая температура, знаете, ну, вагон. И человек впал в панику, стал как-то стучать, предпринял какие-то попытки, стал прыгать, чтобы не замерзнуть, вот как-то работать. Он понимал, что ему грозит гибель, ночь, он не выживет ночью там. Ночью забеспокоилась семья. Начались звонки. Рано-рано утром кто-то пришел, вскрыли вагон. Он был мертв, он лежал на полу вагона, его тело было полностью обледеневшим, игла не входила медицинская туда. Но все заинтересовались, почему? Вагон был отключен от питания, там не было холодно. Кто его заморозил при комнатной температуре? И когда изучили, сделали только один вывод, заморозил собственный ум. Это было самовнушение. Мы знаем, в быту такое случается. Мы касаемся холодного утюга, получаем ожог. Ложная беременность, что-то в таком роде. Это все происходит. Но до какой силы, до какой степени силен ум, это неизвестно современной науке. На самом деле ум формирует физическое тело. Вы не знали об этом? Вот в уровнях сознания вы увидите, что эта сила очень сильна. Но выше ума разум. Был один пример в моей жизни интересный. Несколько лет назад в Алма-Ате ко мне пришла женщина одна. С дочерью взрослой. И сказала, меня направили к вам, у меня четвертая степень рака. Я обречена, врачи от меня отказались. Я говорю, ну я же не доктор, поймите, я не смогу ничего сделать. Она говорит, я знаю. Меня направили к вам как к духовному человеку. Какую-то духовную помощь мне оказали. И даже сказали, что возможно какие-то чудеса бывают, от вас многое зависит, если вера у вас будет. Я так улыбнулся, думаю, да, да, чудеса, конечно, бывают, я понимаю. Ну и она с надеждой посмотрела на меня, знаете, что я не мог отказать. Хотя я не квалифицирован, я сказал, хорошо, ну давайте поговорим. Я спросил, вы хотите жить? Он сказал, да, я хочу жить. Дочь рядом сидит и смотрит на меня и думает, что за дурацкий вопрос вы задаете вообще? Следующий вопрос был еще более дурацкий. Но она меня поняла. Я спросил, а зачем вы хотите жить? Объясните мне. Дурацкий вопрос, но она меня поняла. Она, ну, сказала, ну как, ну, дочь, ну, то внуки будут, ну, ну, еще работа есть. Я говорю, ну, это все уже было. Есть какой-то новый смысл, чтобы начать новую жизнь? Я сказал ей, если будет новый смысл жизни, вы будете жить. Я дал ей эту уверенность. И она мне сказала, я не знаю, зачем я живу. Я всю жизнь не знала, зачем я живу, оказывается. Я говорю, кто вы, христианка или кто вы? Как с вами сейчас разговаривать? На какой почве? Она говорит, ну, я считаю себя православной. А читали Библию? Ну, почти нет. Здесь это, вы знаете, не помню. Ну, сейчас много таких людей, которые, хотя и говорят, что, но не развиваются, не следуют ничему. Называют себя таким образом. Она была одной из таких женщин. Я ей сказал, хорошо, сейчас идите домой, домашнее задание вам. Прочитайте 10 заповедей, прочитайте Евангелие вообще, и подумайте, зачем вы хотите жить. Вот на основании того, что прочитаете, только слушайте свое сердце, что вам дорого, на самом деле, важно для вас в жизни. Ведь мы можем всю жизнь жить и так не думать, что же на самом деле важно. Мы гонимся за какими-то вот устройствами, а что же на самом деле важно? Мы не успеваем. Как у Стругацких в «Сталкере». Они достигают этого места исполнения желания, а они не знают, что просить, потому что мы никогда не думали об этом. Сложный вопрос, самый сложный. Она ушла, думала, она больше не вернется. Она вернулась через 3 дня, одна, без дочери. Сказала, я знаю, зачем я хочу жить. Я скептически говорю, ну, вы говорите, что вы хотите. Я хочу любви к Богу, она сказала. Я просто сел на месте. Думаю, за какие-то 3 дня такая работа. Колоссальный, знаете, вот когда приближение смерти начинается, колоссальный процесс вообще внутри. И она мне прямо так отговорит, знаете, как будто открытие сделала какое-то в своей жизни. Вот надежда у нее появилась, любовь к Богу. Я говорю, хорошо, если вы хотите в традиции христианской, берите Иисусову молитву, идите практикуйте ее. И не ешьте то-то, не делайте то-то, я сказал, ограничения. Отбросьте все эти интоксикации, мясо, все остальное, вот все эти нечистые вещи, забудьте. И она ушла, весь разговор, вся встреча. Я потом уехал в тур. Где-то через полгода мне письмо приходит от того доктора, который прислал его ко мне. Он напишет, фамилия такая-то, вот такая-то женщина, я ее помню. Диагноз снят, рака нет. И дальше ниже несколько строк. Я благодарна этой болезни, что она помогла мне начать новую настоящую жизнь. Все. Уровни сознания. Мы могущественны в своей жизни, если знаем, кто я и зачем я живу. Если есть на самом деле настоящие вещи внутри меня раскрываются. И в этой книге «Уровни сознания» пытался объяснить вот эти уровни наших отношений. Если мы на уровне чувств общаемся, это одна жизнь. На уровне ума это совсем другие отношения. На уровне разума это вообще другая цивилизация. И на духовном уровне раскрывается все. Все, вы наконец хозяин своей судьбы. Вы достигаете тех целей, которые ставите. Ни одно желание не должно быть напрасным, написано в Ведах. Вы не должны жить напрасно. Проживает, вы думаете, все напрасно, ничего не получилось. Желание мы не исполнили. Я несчастный. Все. Такого не должно быть. Для этого нужны знания. Ну и поскольку вот это плод моей как бы деятельности, многолетней, лекции по уровню сознания я дал, наверное, 1000 и среди студентов, и среди ученых, очень много-много-много. То есть проработана была она неплохо за эти годы, в конце концов выразилась вот в этой книге. Это последняя была книжка в этой серии, 4 книги в серии. Я думаю, что хорошо, конечно, вместе эту информацию знать всем. Я уверен, что она дойдет до читателя сама. Я надеюсь, знаете, втайне на что? Что варнашево устройство общества, вот это вот гармоничное, дойдет до верхов. Структуры власти проникают. Ну, она уже проникает. Уже они цитируют что-то оттуда, вот из этого темы. Не только из моих книг, есть и другие еще книги, и другие лекции. Но тема одна. Это ведическая литература, которая раскрывается сейчас вот научным языком. Мы пытаемся найти способы, чтобы раскрыть вот научным, нам привычным языком. Это же 5000 лет возраст этим знаниям написанным. Поэтому другая культура, нам требуется какая-то адаптация, что ли. Время какое-то, чтобы принять тот язык, вообще осмыслить, что это такое. Люди общались в то время совсем по-другому, даже обращались друг к другу по-другому. Махабхарате описывается, когда, скажем, мужчина обращался к другому мужчине, он говорил, о лучший среди мужей, о бык среди мужей, о лев среди царей. Мы сейчас сразу смеемся, боже мой, какие быки, какие мужи, какие львы, юмор какой-то. А к женщине, как мужчина обращался, о пышнобедрая красавица. Полногрудая красавица. Мы сейчас будем смущаться. Не так, у нас много вожделения. Что такое за намеки вообще? Пышные бедра, грудь. О чем вы говорите? Это некорректно. Но тогда люди имели меньше вожделения. Это считалось нормальным обращаться так, подчеркивая какие-то достоинства. Это не смущало их. А сейчас, поскольку век сменился, эпоха, то в эту эпоху, когда мужчина и женщина просто смотрят в лицо внимательно друг к другу, у них возникает вожделение. Так написано. То есть эпоха меняется. Поэтому наша культура изменилась до уровня чувств. На сексуальную основу, видите, накладывается. Сейчас вся культура, база, сексуальность, браки, сексуальная основа. Это не браки, это узаконенная проституция написано. Это совсем другое. И вот о браке, это отдельная тема, есть книга, есть здесь нет, это книга о браке. У меня, ну, такого более духовного склада, я не думаю, что она нужна сейчас в магазинах, не знаю, я не знаю. Это для какого-то небольшого круга людей, которые уже знают немножко веды, тоже есть такая книга. Но я уверен, что просто изучив эти книги, достаточно, чтобы сильно наладить свою жизнь, изменить ее. Я абсолютно в этом уверен. Потому что мне это помогло, и многим другим также это помогает. И более того, на самом деле, улучшить семейную жизнь не так сложно, как кажется. Если перешагнуть через свой эгоизм. Это можно сделать в один день. Как в один день все можно разрушить, так в один день все можно улучшить. Это вопрос просто нашей решимости в этом. Вот почему нужна духовная практика. Побеждать вот это свое эго внутри. Любить по выбору только один раз в жизни можем. А потом всю жизнь должны любить того, кого Бог посылает. Но вот вы влюбились и поженились. Это ваш выбор. А потом дети рождаются. Вы же не выбираете их. Должны любить. Какие есть? Больные, здоровые, глупые, умные. Вы должны любить. Это святость. Уже появляется такая любовь. А потом эти мальчики и девочки вырастают и друзей приводят в квартиру вашу. А вы их тоже не выбирали, не так ли? И у вас проблемы, но вы должны и это научиться любить. А потом ваша дочь любимая приводит мальчика, жениха. А вы точно такого не выбирали, жениха? Ну никак. Или невестку. И вам и это придется принять. То есть только раз в жизни мы можем по выбору любить. Все остальное мы просто обязаны принять. И как же это сделать, если у нас сложное эго? Знаете, столько событий, которые вот меня сподвигнули на эти книги, печальных. Один из примеров, друг мой написал письмо как-то, может, год назад, я не помню. Я, говорит, вчера на улице увидел бабушку одну плачущую. А он такой добряк, добрый, знаете, он без комплексов. У него деньги есть, он такой добрый, вот умеет работать, общаться с людьми, тоже духовной практикой занимается. И он подошел к ней, к бабушке на улице незнакомой, говорит, что ты плачешь, матушка? Может, тебе помочь, чем деньги нужны? Так я тебе дам, и что нужно? Она говорит, ты мне ничем не поможешь, сынок. У меня внук вчера повесился. В шоке. Внук? Сколько же ему лет было? Да, говорит, 14 лет или 15. Ну, что-то такое. Совсем юный. А почему? Вот этот ответ был очень интересный. Она говорит, ты знаешь, сейчас люди стали очень гордые. Сейчас ювенальная юстиция, видите, вступает в силу. Куда мы катимся? И чипы скоро на кору головного мозга. Куда мы катимся? Поэтому, пожалуйста, лучше чип иметь в сердце, Бога в сердце, чем на коре головного мозга. Подумайте, как мы не управляем друг другом? Мы превратимся в киборгов просто. Если мы не умеем прощать, если мы не терпим никаких наставлений в свой адрес, если мы хотим только доказывать свою истину, никого не слушаем. Откуда такие дети рождаются? Вот такие люди появляются, в ведах написано. Нежеланное потомство означает нежеланные родители. Неправильное отношение между родителями. Если они начинаются в сексуальном настроении, они рождаются заносчивые, непослушные, не любят принимать наставлений, отставят только свое мнение. Если родители обижены, вступают в сексуальную связь, это также отражается на ребенке. Он будет замкнутым, необщительным, ему будет трудно вообще общаться с людьми. Вот эти умы, настроения, яма, писмаран, баван, также отражаются в нашем потомстве, в нашей следующей жизни, в наших настоящих отношениях. Главная вещь – это контроль ума, очищение ума. Йога означает очищение ума, веды называют. Ум сделать позитивным, как огонь. Вы бросаете в огонь мусор, но он сгорает, и огонь остается чистым. Вот такая вещь. То есть это крайне необходимые вещи для нашего, как бы, ну просто, скажем сейчас, выживания цивилизации. Особенно в России я проехал в позапрошлом году по Сибири, по городам. А мы говорили о семейных отношениях. И в некоторых городах Сибири 100% разводы за последние 3 года были. Сколько браков, столько разводов. А в другом городе пришел журналист, тележурналист, с видеокамерой, с микрофоном. И стал говорить, как я отношусь к сексуальной ориентации. Я стал говорить физическую точку зрения, ему это не понравилось. Говорит, а как же, это же современная жизнь. И таких людей все больше и больше. Мы должны тоже это внимание принимать. Мы не должны ущемлять чьи-то права. Он отстаивал это все. В средствах массовой информации. Я был в Европе в прошлом году. Люди только об этом и думают. Однополые браки, кроме однополые браки. А что это такое? Будущего нет, означает. Где будут настоящие дети? Дети будущего. А где это все? Ну и куда мы катим? В Россию это тоже рассматривается уже, вот эти законы. Не думайте, что мы какие-то особые люди, нас не касается. Нас это очень даже касается. Это я вкратце представляю, что меня беспокоило, почему я писал. Эти книги не революционного характера. Мы никого не обвиняем, просто пытаемся разъяснять эти темы, сравнивая, находя примеры какие-то, чтобы позитив какой-то установить. Так что я думаю, что я сделал все, что мог вот на данный момент времени, издав эти книги для широкого как бы чтения. Но как это будет уже восприниматься, я не знаю. Тут уже как бы читатель смотрит на это сам, оценивает. Спасибо. Это я прошел.
Дорогие друзья, если у кого-то вопросы, мы можем задать им, у нас есть 15 минут. Если есть, то я даже передать микрофон.
С какой книги начать? Я считаю, если начинать, то с книги «Карма». Она очень простая книжка, вводит в курс дела легко. С книги «Карма». Да, пожалуйста, еще вопрос.
Противоречие. Вы начали с того, что вот, мне нужен научный подход для понимания знания, и в то же время предлагаются изучать книги.
Это хороший вопрос.
Написано каким-то особым таким законом.
Хороший вопрос. Я понимаю, что вы думаете. То есть научный подход, как бы это тоже научный подход, только с другой стороны. Сейчас я объясню. Это тоже наука. Наука – это искусство наблюдать, анализировать, делать выводы. И когда мы наблюдаем окружающую природу, это одна наука. Она нас учит. Там есть эти законы, мы их находим, наблюдаем, описываем каким-то и пользуемся потом. А эта наука, о которой здесь речь идет, это наука наблюдать самого себя, самоосознание. То же самое – наблюдать, видеть эти законы, любви, отношения и строить жизнь уметь. И вот без этой науки мы не сможем быть счастливы. Нам можем развить технологии всевозможные, как бы удобства при помощи вот этой внешней науки. Но если не будет внутренней поддержки, мы не будем счастливы в этой среде. И ведическая наука, она такова, что мы сначала принимаем, потом понимаем. Хотя современная как бы, наука говорит, сначала докажите, потом я это буду делать. Сначала доказательства нужно привести. А ведическая наука наоборот, сначала принимаете, потом понимаете. Как, скажем, вкус меда. Если никогда не ел мед, и мне говорят, вот вкусный мед, попробуй. Я говорю, а вдруг машинное масло? Докажите, что это мед. Видите, этот здесь метод не подходит. Окуни палец, положи на язык и сразу, принимая, понимая, что это такое. Вот это ведическая культура. Поэтому некоторые вещи нужно просто принять от родителей, от учителей, от уже созданной культуры, традиции. Вот на этом. Вот мы же рождаемся, мы же ничего не знаем. Откуда мы все знаем? Нам родители говорят, учителя, а они откуда знают? Тоже родились, ничего не знаем, тоже сказали об этом. Мы же принимаем вот то, что уже традиция есть. Вот эти традиции утрачены какие-то, поэтому у нас есть скепсис. Как бы недоверие к этому. Но те, если вы их примените, они дают результат. Например, в Ведах написано, что если вы коснулись испражнения какого-то животного, то вы осквернились. Понятно и сейчас, так, этот постулат. Нужно делать омовение. А потом в другом месте пишется. Если вы осквернились, загрязнились, возьмите немного коровьего навоза и очиститесь. И не объясняется. Ну, противоречие явное, ненаучно. Но один ученый в Калькутте в прошлом веке исследовал коровий навоз и обнаружил все антисептические свойства в нем. Вот это вера. Просто утверждаются какие-то уже практически проверенные вещи без объяснений, иначе у нас не хватит объема, понимаете, информации это все. Просто пользуйтесь и увидите сами. Вот такой подход еще есть. Спасибо за вопрос.
И еще есть, можно немного вопрос с вашим противоречием, которое вы обозначили. Вот вы там говорили, я не очень понял, про духовность тела, это есть как это возможно учить духовность?
Духовное тело? Как возможно развить духовное тело?
Ну, что это вообще такое? Почему связывается с умом, там, ну, духовность посередине, там, чувство какое-то, которое вижу. Ну, то, что можно отделить от тела.
А, да-да, это то, мой опыт отделения от тела?
Да, ну, нет, вот я имею в виду вот контекст, может, я чисто это по-европейски произнесу, но вот сам тезис по себе, духовность тела, у меня сомнительно.
Духовное тело? Ага, понятно, понятно. То есть духовное ассоциируется с чем-то прозрачным, бестелесным, таким спорадическим, дух какой-то, как привидение, не так ли? Да-да, я понимаю. Но на самом деле, смотрите, есть энергии, вот это тело материальное, которое мы имеем сейчас, грубое тело, оно рыхлое. В том смысле, что сейчас через него проходит много тонких энергий насквозь. Ну, например, интернет. Где бы вы ни были, он пронизывает это, эта энергия пронизывает. Можно это просто. То есть более тонкая, плотная энергия существует. И когда вы выходите из тела, вы именно выходите в более плотном теле, тонком, которое пронизывает стены. Ну там металл неприятно может быть, но стены пронизывает. В пространстве легко перемещается, в полетах оно другое. Ну плотное тело такое. А это рыхлое вы наблюдаете. Вот прямо можно вот сквозь вот легко вот, как через воздух, немножко такое скользкое, как вот рыба свежая, знаете, вот берете, она скользит, вот что-то такое вот, эта вот структура такая в том восприятии, в более плотном теле. Тело разума еще более плотное, и абсолютно духовное, твердое тело — это духовное тело, неразрушимое, вечное тело, то есть неизменная субстанция, вечность, неизменность. Не во времени, говорится, а в качестве нужно определить вечность. Неизменность означает. Как определять алмаз, вечность алмаза? Молотком. За одну секунду, бух, не разбился, значит, долго будет существовать. Все, это качество. Также качество души — сат-чит-ананда, вечность, знание, блаженство. Три заветных наших желания. Вечность, знание, безграничное блаженство. Мы все к этому стремимся. Это самое плотное, но оно по желанию может становиться разным, это тело. Оно тело желаний также описывается. Это тело, оно вот как костюм, скажем, где внутри есть сознание, как футляр. И из этих отверстий тела мы наблюдаем изнутри, оттуда смотрим, что тут, или слушаем, или касаемся чего-то. Через тело мы пытаемся иметь какие-то представления, искаженные, что разные типы чувств, разные типы ума, разные представления. И мы даже спорим, видя одно и то же, так это или так, потому что разные восприятия. А тот воспринимающий один, например, кто бы вы ни были, кто бы я ни был, мы все реагируем на любовь. Это абсолютно применимо к любому живому существу, к собаке, к кошке, к дереву, даже к змее. Любовь — это реагирует любое живое существо. Вот это уже ближе к духовному понятию. Тело любви называется, тело вечности. Тело знания. И когда вы начинаете практиковать, то есть действовать как душа в этом теле, по правилам предписания, скажем, вы развиваете духовное тело. Например, если железо погрузить в огонь, через некоторое время оно раскалится, то в состоянии железа придет все качества огня. Вы скажете: железо, а потрогайте. Видите? Огонь. Вот так же это физическое тело. Если его занять в духовной жизни, оно одухотворяется и даже не гниет, когда его захоранивают. Меняет свойства. Голос может быть материальным, а может быть духовным. Если вы говорите из глубины сердца, люди будут слышать те же самые звуки. Видите? Это уже духовная среда. Начинаете переживать, даже плакать и прочее. Начинаете получать доказательства. Когда в случае с тем же Воландом, как он доказал существование Христа, просто рассказал, как все было на самом деле. Потому что он был очевидцем в том сюжете, просто пересказал, это и было доказательство. С мороза приходит человек в дом. Вы смотрите, там холодно, вы холод, и мороз, и вы чувствуете температуру по звуку. Это примеры физические такие. Как звук, он очень могущественен. Но чтобы издавать необходимые звуки, необходимо настроить определенный ум, чтобы была вибрация. Это я физически, технически сейчас объясняю. Как в приемнике вы настраиваете волну, и информация пошла. Все. Вы слышите. Волну меняете, на другой волне другая передача, другое настроение. Также здесь то же самое. Ум, если вы настраиваете высоко ваши мысли, идет информация. О духовном теле вы все можете узнать, эти вещи непосредственно.
Спасибо. Есть еще вопрос?
Пожалуйста, последний. Вы уже сказали, что вы говорили о силе звука, и вопрос в том, что лучше читать или слушать лекции. Потому что очень многие магические учителя говорят о том, что лучше мысли воспринимать, потому что от знания гораздо сильнее воздействует.
Хороший вопрос, да. Первая ступень в познании шраваном слушать, как вы говорите. Слушать из верного источника. Если мы услышали из верного источника, мы начнем читать книги. Потому что книги уже, это уровень смарана, глубокого мышления. Слушать нужно, чтобы научиться мыслить. И когда вы читаете, вы начинаете размышлять над прочитанным. Если не развито мышление, то читать будет скучно. Ну, неинтересно. Если вы берете, скажем, какое-то священное писание, глубокий трактат, и вам неинтересно, значит, вы не осмысливаете просто. Просто не проникает информация. Ну, когда же вы смотрите на игру в шахмат, не зная правил игры. Неинтересно, ну скучно. Но если знаете, вы часами стоите просто. Это интересно, обостряет ситуацию, знаете, там замерли просто, болеете. Понимаете, что происходит. Также здесь, то есть чтение и слушание должны чередоваться. Вместе друг другу помогать. Кроме этого, сначала шраванам это слушание. Вторая ступень – киртанам, говорить, проговаривать то, что услышали. Как в школе? Услышал – повтори. Тогда, значит, ты запомнил все, смарана, 5 баллов. То есть запоминание считается уже законченным образованием. И в данном случае память, значит, вы обретаете эту любовь внутри. Это есть памятование, то самое. Не информация, а бхава, настроение проникает. Вот это уже усвоенное знание.
Да, да.
Слушание очень важно, но также нужно развивать самостоятельную глубину мысли. Это наша уже личная практика.